Прочитаем Слово Божье. Это «Песнь песней», 1 глава, с 6 по 8 стих. «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшей женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылицей моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя». И второе место – это первое послание Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Аминь. У итальянского художника живописца Тициана есть такая картина. Называется она «Любовь небесная и любовь земная». На полотне изображены две женщины, сидящие на саркофаге. Одна из них благопристойно одета, сосредоточенным выражением лица, а другая обнаженная, с такой негой в лице своем, блаженством неги. И вот та, которая одета, это любовь небесная, а обнаженная – это любовь земная. И тут просматривается какая-то ирония. Этот мир всегда избирает любовь земную. Небесную любовь он отвергает. И также всякий, кто рассматривает эту картину, всегда предпочитает смотреть на ту, которая обнажена, выбирая тем самым любовь земную. Так устроен ветхий Адам. Мы все с вами когда-то влюблялись, кто-то больше, кто-то меньше. Влюбляясь, писали стихи, музыку, мечтали, фантазировали, гуляли по лунной дорожке, поднимались высоко к звездам, прыгали с облака на облако, купались в лучах восходящего солнца. Да, это прекрасное романтическое такое состояние, которое тоже Господь сотворил. Но когда объект нашей любви не приближался к нам, а наоборот удалялся дальше и дальше, то наше солнце покрывалось трещинами и осыпалось. Находили тучи, мы погружались во мрак. Не хотелось ничего делать, не хотелось ни работать, не хотелось есть, не хотелось жить. И мы, наверное, лежали в постели и плакали в подушку. В Священном Писании есть такое место, повествующее нам о Давидовом сыне Амноне, когда он влюбился в свою сестру Фамари. Да так влюбился, что заболел, слег, не знал ничего, что можно сделать, потому что это была царская дочь, его сестра, девица. И у него был такой друг, Аминадав, очень хитрый человек. Это как прообраз дьявола, когда человек находится на грани, всегда находится такой, кто готов предоставить свои услуги, чтобы столкнуть в пропасть. И он посоветовал ему, как можно это устроить. И он последовал этому совету, и хитростью и насилием завладел своей сестрой Фамарию. И что же получилось? Возрадовался ли он, когда исполнил это свое желание, из-за которого так мучился и болел? Слово Божие нам говорит об этом так. Вторая книга Царств, 13 глава, 15 стих. «Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, Так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И вот достигнутая страсть, достигнутая любовь привела к такому парадоксу, стала ненавистью. Она исчезла, как призрак, показала себя во всей красе и как мыльный пузырь лопнула и оставила ни с чем. У Пушкина есть такое стихотворение: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Как гений чистой красоты. Как это прекрасно! Но как мимолетное видение, всего лишь на одно мгновение, заразило, встревожило душу и исчезло. И люди мучаются, ища этот призрак, бегут за ним, испытывают эту тоску и грусть, и появляются Дон Жуаны и Казановы, обманутые дьяволом, пытаются достичь, уловить этот призрак, это мгновение, а он всегда ускользает и опять заражает новой страстью, новой любовью. И это хитрая ловушка дьявола, греха, ветхого Адама, этой земной любви. И люди, очень тонко и остро чувствующие, такие как писатели, поэты, художники, композиторы, они также заражаются этим и ищут, и воспевают в своих произведениях эти образы, которые и сами объяснить не могут, они неуловимы и заражают также всех остальных. И мы живем, читаем, учимся, развиваемся в этом и также не можем понять, к чему это все идет, к чему это ведет. Тосковал Пушкин и сочинял свою лирику, тосковал Достоевский и написал свои «Белые ночи», тосковал Данте Алигьери и написал свою «Божественную комедию», тосковал также и Чайковский и написал свое «Лебединое озеро», прекрасная музыка. Тосковал также и Бетховен и создал свою 14-ю сонату лунную. Это когда прекрасная музыка как по волнам переливается в мерцании лунного света, наводит такую грусть, но к чему она ведет? Всегда стоит вопрос. Также не избежал этого и мудрейший из царей, царь Соломон. Когда он был юношей, он также писал стихи, и мы читаем его стихи, вдохновленные Духом Святым, «Песни песней» о его любви, как он искал свою кобылицу в колеснице фараоновой и сложил такие прекрасные песни, всех песен. Пришло время, он женился на ней, на дочери фараоновой, на своей одной, единственной, но прошло время, и эта одна единственная помножилась на 700 и 300 других единственных и неповторимых. Что же происходит? Боже мой, любовь земная. Почему так? У английского писателя Джона Мильтона есть такое произведение «Потерянный и возвращенный рай». И он описывает в нем, как первые люди, Адам с Евой, впали в грех и согрешили. До этого они имели прекрасное общение с Богом, эту великую небесную любовь. Но, преступив запрет Божий и согрешив, они потеряли. И теперь метется человечество и ищет этой божественной любви, этого общения, не сознавая само, откуда это берется стремление, и мучается, тоскует, ищет, и дьявол пользуется этим и подсовывает свои картинки и образы, уводя человека в блуд, разврат. Но что же такое небесная любовь? Небесная любовь – это великая тайна, сокрытая со всех сторон, сокрытая от всех. Но это великая тайна с глазами Иисуса Христа. Как говорит Слово Божье, Бог есть любовь. Как у нас и написано над кафедрой, это место Священного Писания. А также написано, что Бога не видел никто, никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Как явил? Слово Божие нам говорит так. Римлянам, 5 глава, 8 стихом. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Самих нас не за что любить. Нет в нас ничего такого, чтобы Бог мог в нас влюбиться без ума. Вся наша праведность, которую мы можем перед собою, перед друг другом похвастаться, перед Богом, это всего лишь как запачканные одежды, как говорит Исаия. А что же такое небесная любовь? Какие ее качества по сравнению с земной любовью? И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 главой, с 4 по 8 стих, говорит так. «Любовь, то есть любовь небесная, она долготерпит. А любовь земная, она не ждет, страсть не может ждать. Любовь небесная, она милосердствует. А любовь земная идет по головам, она даже может вызвать на дуэль. Любовь небесная не завидует. Любовь земная ревнует к сопернику. Любовь небесная не превозносится. Любовь земная видит себя самой лучшей. Любовь небесная не гордится. А любовь земная увековечивает себя и ставит себе памятники. Любовь небесная не бесчинствует. Любовь земная ищет тех, кто слабее ее. Любовь небесная не ищет своего. Любовь земная говорит только «я» и нет иного. Любовь небесная не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь земная быстро ломается. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Какие прекрасные качества Господь оставил нам своей любви, той, которой нет на земле. Нету среди нас, она не может быть среди нас, потому что жительство ее на небесах, и только Господь мог явить ее нам, принести. У древних греков есть четыре основных понятия любви. Первое понятие – это любовь эрос, то есть чувственная любовь. Когда мы видим самое красивое, прекрасное, что очень пленяет наш взгляд, и нам хочется это любить, и мы говорим «хочу мое», но у нее есть один минус. Она не может любить то, что безобразно. И когда она сталкивается с безобразием, то, что некрасиво, она умирает. Второе понятие любви – это филио. Это любовь дружественная. То есть ты мне, а я тебе. Ты меня любишь, ты меня уважаешь. Ну и я тебя буду любить, уважать. И даже больше могу уважать. Но главное, что у нас взаимная идет эта любовь, это чувство. И она даже может любить безобразное, эта любовь. Может мириться с этим. Но у нее тоже есть свой минус. Она не бескорыстна. Если нечем пользоваться от другого, она также умирает. Третье понятие любви – это сторге. Это любовь родительская. Родители к детям, детей к родителям, братьев к сестрам, сестер к братьям. И она далеко зашла, эта любовь. Она даже может любить и безобразное, терпеть это все, сносить. И может также бедное и нищее, и что нечего взять, тоже может терпеть. Но у нее также есть свой минус. Она любит только свое, родное, кровное. А если чужое, она также засыхает и умирает. И вот четвертое – это любовь агапы. Это любовь, которая жертвенная любовь. Она вмещает в себя все, она отдает себя за все. Она может любить и красивое, и безобразное. Она может любить и богатое, и бедное. Она также любит свое и чужое. И готова за все пожертвовать собою, отдать себя. Это любовь небесная, которую принес Господь Иисус Христос, которую никто до Него в этом мире не смог явить людям, этому миру. И анализируя себя, мы, как дети Божьи, каждый, наверное, может спросить себя, как могу я любить? Люблю ли я красивое, прекрасное? О, как я люблю красивое и прекрасное! Люблю ли я тех, кто меня любит и хорошо со мною общается и взаимопомощь оказывает? Конечно же, люблю и хочу любить. Люблю ли я свое родное, маму свою? Конечно же, люблю. И, наверное, каждый может об этом сказать. Но любим ли мы тех, которые наступают нам на больную мозоль, которые гонят нас, которые проклинают, которые ненавидят, стоя перед Богом? Могу ли я засвидетельствовать истинно, что есть во мне такая любовь, и каждый, наверное, из нас опустит глаза свои? Ибо много мы знаем случаев и раздражения нашего, и всевозможные непрощения. И хочется задать вопрос: Господи, а как же? Господи, как Петр когда-то сказал: Господи, как же? И Господь так же, как Петру, говорит каждому из нас: невозможное человеку, возможное Богу. Давайте рассмотрим с вами такую притчу-зарисовку. Как-то попало семечко в землю и плачет. Проходит рядом Господь и говорит: «Семечко, ты чего это плачешь?» А семечко отвечает: «Господи, ну как мне не плакать? Я попала в сырую землю, мне здесь так холодно, так темно, я все разбухло, размякло, я разлагаюсь и гнию, я умираю. А ведь когда же я была твердым семечком? Вместе с братьями, сестрами моими мы были вместе, а теперь я одинока и в этой сырости нахожу. А я так хочу жить, как я хочу жить». И горько плачет семечко. Господь выслушал, подошел, наклонился, погладил семечко, поцеловал, потом еще погладил и пошел дальше. А семечко так и осталось лежать в сырой земле. Прошло время, И на этом месте выросла большая-большая смоковница с длинными ветвями, с большой пышной кроной листьев, с множеством плодов сочных и вкусных. И в каждом этом плоде сотни таких же семечек. И под этой смоковницей могут найти себе уют, пристанище от дневного зноя, и путники, и животные, и птицы небесные в ее листьях могут также укрыться и питаться. И вот проходит опять Господь, заходит под эту смоковницу, под ее тень, срывает ее плоды и пробует их, и говорит: «Здравствуй, семечко». Смоковница тогда отвечает: «Господи, ну какое же я семечко? Посмотри, какое большое дерево, как я выросла, какие у меня длинные ветви, какая пышная крона, сколько плодов вкусных, сладких, тысячи, и в каждом этом плоде сотни таких семечек, и все находят уют в моих ветвях, в моей прохладе и пищу себе». А Господь говорит ей: «Для меня ты всегда семечко». И как наши земные родители говорят, что мы всегда для них дети. Малые ли, чумазые ли, глупые ли, или достигшие большого положения и возраста в 5 лет или в 55, мы всегда для них дети. И также для Господа нашего мы всегда являемся детьми. Господь так мудро сделал, что во всякое маленькое семечко, ничтожное, Он вложил этот большой потенциал этого большого дерева. Но чтобы оно выросло и стало таким большим, нужно время. Оно должно расти. Оно сразу не появится. Должно быть семечко. И то же самое мы, дети Божии, когда мы рождаемся, Господь дает и радость, и мир сердцам нашим, и по духу садит нас на небесах во Христе Иисусе. Но мы видим за собой, как мы слабы, как мы часто оступаемся, и той любви мы не имеем, о которой мы так часто читаем, и Господь так же, как над семечком, трудится, и нужно это время, чтобы эти плоды возросли. Велика его мудрость и любовь, и долготерпение. За 4000 лет от создания мира, как существовало человечество, мир пришел к своему концу. Идолопоклонство, суеверие. И если бы не пришел Господь, этот мир, он бы был уничтожен. И по милости Божьей Господь продлил жизнь этого мира и принес спасение ему. И за эти 2000 лет, как уже распространяется христианство и набирается церковь из людей, живущих здесь на земле, хоть и этот мир и не предназначен Господу ко спасению, а к погибели, но мы можем видеть, как он развивается. Церковь предназначена для спасения, а этот мир, он идет к своему концу. Но мы видим, что за 2000 лет, как было вытеснено идолопоклонство, суеверие, как начало развиваться техника, наука, мысли, философия. И это говорит о том, что Господь оставил свой отпечаток здесь. И даже в том, что предназначено для погибели, Господь по милости своей осветил светом своим, ибо во всем видна его милость и любовь, даже к тому, что идет в погибель. Также и те, которые не принимают Иисуса Христа, они пользуются этими дарами и благом, живя здесь на земле, сколько им Господь назначил. полной мере, но до определенного момента. И уж более того, кто принял Господа Иисуса Христа, является дитем своим, Господь доведет и даст возрасти этим плодам, этому семечку, стать великой, большой смоковницей. И Господь ободряет нас и призывает через Слово Свое Святое, как тот же Соломон заканчивает свою книгу «Песни песней», как «Жительница садов, товарищи внимают голосу Твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серни или молодому оленю на горах бальзамических». И апостол Павел также нам говорит: «Бегите, чтобы получить». Велик наш Господь в Своем замысле, мудр и славен. Слава Ему за все. Аминь.